В горках знал его любой. Старики на сходку звали, дети попросту гурьбой чуть завидят обступали. Был он болен, выходил на прогулку ежедневно. С кем не встретиться, любил поздороваться душевно. За версту, как шел пешком, мог его узнать бы каждый. Только случай с печником вышел вот какой однажды. Видит издали печник, видит, кто-то незнакомый по лугу по заливному без дороги, напрямик. А печник и рад отчасти. По-хозяйски руку в бок, ведь при царской прежней власти пофорсить он разве мог? Грядка луку в огороде, сажень улицы в селе. Никаких иных угодий не имел он на земле. Эй, ты! Кто там ходит лугом? Кто велел топтать покос? Да с плеча на всю округу и поехал, и понес, разошелся, а прохожий улыбнулся, кепку снял. Хорошо ругаться можешь. Только это и сказал. Постоял еще немного. Дескать, что ж, прости, отец. Мол, пойду другой дорогой. Тут бы дело и конец. Но печник, душа живая, знай меня, не лыком шит. Припугнуть еще желая, как фамилия кричит. Тот вздохнул, пожал плечами. Лысый, ростом невелик. Ленин, просто отвечает. Ленин, тут и сел старик. День за днем проходит лето, осень с хлебом на порог. И никак про случай этот позабыть печник не мог. И по свежей попороше вдруг к избушке печника на коне в воске хорошем два военных седока. Заметалась беспокойно у окошка вся семья. Входят гости. Вы такой-то. Свесил руки. Вот он я. Собирайтесь. Взял он шубу, не найдет где рукава, а жена ему за грубость, за свои идешь слова, сразу в слезы непременно, к мужней шубе головой, попрошу, сказал военный, ваш инструмент взять с собой. Скрылась хата за пригорком, мчатся санки прямиком, поворот, усадьба горки, сад, подворье, белый дом. В доме пусто, нелюдимо, ни котенка не видать, тянет стужей, пахнет дымом, ну а вин ни дать, ни взять. Только сел печник в гостиной, только на пол свой мешок, вдруг шаги. И дом пустынный ожил весь, и на порог сам, такой же тот прохожий. Печника тотчас узнал, хорошо ругаться можешь. Поздоровавшись, сказал. И вдобавок ни словечко. Словно все, что было прочь. Вот совсем не греет печка и дымит. Нельзя ли помочь? Крякнул мастер осторожно, краской густо залился.
То есть, как же так нельзя? То есть, вот когда же можно? Сразу шубу с плеч рывком, достает инструмент. Ну-ка, печь голландскую кругом точно доктор все обстукал. В чем причина, в чем беда, догадался и за дело. Закипела тут вода, глина свежая поспела, все нашлось. Песок, кирпич, испарится труд как надо. Тут печник, а там Ильич. За стеною пишет рядом. И привычная легка печнику работа. Отличиться велика у него охота. Только будь, Ильич, здоров. Сладим любо-мило, чтоб каких не сунуть дров, грело, не дымило. Чтоб в тепле писать тебе все твои бумаги. Чтобы ветер пел в
трубе от веселой тяги. Тяга слабая сейчас, дело поправимо. Дело это плюнуть раз. Друг ты наш любимый. Так он думает, кладет кирпичи по струнке ровно, мастерит легко, любовно, словно песенку поет. Печь исправлена. Под вечер в ней защелкали дрова. Тут и вышел Ленин к печи и сказал свои слова. Он сказал, тех слов дороже не слыхал еще печник. Хорошо работать можешь, очень хорошо, старик. И у мастера от пыли зачесались вдруг глаза. Ну, а руки в глине были, значит, вытереть нельзя. В горле где-то все запнулось, что хотел сказать в ответ. А когда слеза смигнулась, посмотрел, его уж нет. За столом сидели вместе, пили чай, велась речь по порядку, честь по чести, про дела, про ту же печь. Успокоившись немного, разогревшись за столом, приступил старик с тревогой к разговору об ином. Мол, за добрым угощением умолчать я не могу, мол, прошу, Ильич, прощения за ошибку на лугу, сознаю свою ошибку. Только Ленин перебил. Вон ты что, сказал с улыбкой, я про то давно забыл. По морозцу мастер вышел, оглянулся не спеша, дым столбом стоит над крышей, то-то тяга хороша. Счастлив, доверху доволен, как идет, не чует сам. Старым садом, белым полем на деревню зачесал. Не спала жена, встречает. Где ты? Как? Душа горит. Да у Ленина за чаем засиделся, говорит.
Сын артиллериста. Был у майора Деева товарищ, майор Петров. Дружили еще с гражданской, еще с 20-х годов. Вместе рубали белых шашками на скаку. Вместе потом служили в артиллерийском полку. А у майора Петрова был Ленька, любимый сын. Без матери при казарме рос мальчишка один. И если Петров в отъезде бывал вместо отца, друг его оставался для этого сорванца. Вызовет Деев Леньку. А ну, поедем гулять. Сыну артиллериста пора к коню привыкать. С Ленькой вдвоем поедет в рысь, а потом в карьер. Бывало, Ленька спасует, взять не сможет барьер, свалится и захнычет. Понятно, еще малец. Деев его поднимет, словно второй отец, подсадит снова на лошадь. Учись, брат, барьеры брать. Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. Прошло еще 2-3 года, и в стороны унесло Деева и Петрова военное месло. Уехал Деев на север и даже адрес забыл. Увидеться это б здорово, а писем он не любил. Но оттого должно быть, что сам уж детей не ждал, а Леньке с какой-то грустью иногда вспоминал. 10 лет пролетело, кончилась тишина, громом загрохотала над родиной война. Деев дрался на севере, в полярной глуши своей иногда по газетам искал имена друзей. Однажды нашел Петрова, значит, жив и здоров. В газете его хвалили, на юге дрался Петров. Потом, поехавши с юга, кто-то сказал ему, что Петров Николай Егорович геройски погиб в Крыму. Деев вынул газету, спросил, какого числа, и с грустью понял, что почта сюда слишком долго шла. А вскоре в один из пасмурных северных вечеров, где его в полк назначен был лейтенант Петров. Деев сидел над картой при двух чадящих свечах. Вошел высокий военный, косая сажа в плечах. В первые две минуты майор его не узнал. Лишь босок лейтенанта о чем-то напоминал. А ну, повернитесь к свету. И свечку к нему поднес. Все те же детские губы, тот же курносый нос. А что усы, так ведь это сбрить и весь разговор. Ленька! Так точно, Ленька. Он самый, товарищ майор. Значит, окончив школу, будем вместе служить. Жаль, до такого счастья отцу не пришлось дожить. У Леньки в глазах блеснула непрошенная слеза. Он скрипнул зубами, молча отер рукавом глаза, и снова пришлось майору, как в детстве, ему сказать: «Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла». Такая уж поговорка у майора была. А через две недели шел в скалах тяжелый бой. Чтоб выручить всех, обязан кто-то рискнуть с собой. Майор к себе вызвал Леньку, взглянул на него в упор. По вашему приказанию, явился, товарищ майор. Ну что ж, хорошо, что явился. Оставь документы мне. Пойдешь один, без радиста, рацией на спине, и через фронт по скалам ночью в немецкий тыл пройдешь по такой тропинке, где никто не ходил. Будешь оттуда по радио вести огонь батареи. Ясно? Так точно, ясно. Ну так иди скорее. Нет, погоди немножко. Майор на секунду встал, как в детстве, двумя руками Леньку к себе прижал. Идешь на такое дело, что трудно прийти назад. Как командир, тебя я туда посылать не рад. Но как отец, ответь мне, отец я тебе или нет? Отец, сказал ему Ленька, и обнял его в ответ. Так вот, как отец, раз вышла на жизнь и смерть воевать, отцовский мой долг и право сыном своим рисковать. Раньше других я должен сына вперед послать. Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать, ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. Понял меня? Все понял. Разрешите идти? Иди. Майор остался в землянке. Снаряды рвались впереди. Где-то гремело и ухало. Майор следил по часам. В сто раз ему было бы легче, если бы шел он сам. 12. Сейчас, наверное, прошел он через посты. Час. Сейчас он добрался к подножию высоты. 2. Он теперь, должно быть, ползет на самый хребет. 3. Скорее бы, чтобы его не застал рассвет. Деев вышел на воздух, как ярко светит луна. Не могла подождать до завтра, проклята будь она. Всю ночь, шагая как маятник, глаз майор не смыкал, пока по радио утром донесся первый сигнал. Все в порядке, добрался. Фашисты левее меня. Координат 3-10, скорее давайте огня. Орудия зарядили, майор считал все сам, и с ревом первые залпы ударили по горам. И снова сигнал по радио. Фашисты правее меня, координаты 5-10, скорее еще огня. Летели земля и скалы, столбом подымался дым. Казалось, теперь оттуда никто не уйдет живым. 3-й сигнал по радио. Фашисты кругом меня, бейте 4-10, не жалейте огня. Майор побледнел, услышав 4-10 как раз. То место, где его Ленька должен сидеть сейчас. Но не подавши виду, забыв, что он был отцом, майор продолжал командовать со спокойным лицом. Огонь! Летели снаряды. Огонь! Заезжай скорей. По квадрату 4-10 било 6 батарей. Радио час молчало. Потом донесся сигнал. Молчал, оглушил взрывом. Бейте, как я сказал. Я верю в свои снаряды. Не могут тронуть меня. Фашисты бегут. Нажмите, дайте мой огня. И на командном пункте, приняв последний сигнал, майор в оглохшее радио, не выдержав, закричал: «Ты слышишь меня, я верю, смертью таких не взять. Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла». Такая уж поговорка у майора была. В атаку пошла пехота, к полудню была чиста, от убегавших немцев скалистая высота. Всюду валялись трупы. Раненый, но живой, был найден в ущелье Ленька с обвязанной головой. Когда размотали повязку, что наспех он завязал, майор поглядел на Леньку и вдруг его не узнал. Был он как будто прежний, спокойный и молодой. Все те же глаза мальчишки, но только совсем седой. Он обнял майора прежде, чем в госпиталь уезжать. «Держись, отец! На свете два раза не умирать! Ничто нас в жизни не может вышибить из седла!» Такая уж поговорка теперь у Леньки была. Вот какая история. Про славные эти дела на полуострове Среднем рассказана мне была. А вверху над горами все так же плыла луна, близко грохали взрывы, продолжалась война, трещал телефон, и, волнуясь, командир по землянке ходил. И кто-то, так же, как Ленька, шел к немцам сегодня в тыл.